Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату. Мы сегодня начинаем читать совершенно новую историю. Будем читать с Божьей помощью 17 главу книги Шофтим. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя подкрепить, благословить, держать всех тех, кто сегодня под обстрелом, всех тех, кто оказался на войне, всех тех, кто остался без тепла, без света. Дай, тепло, дай свой свет, мир в сердце. Тех, кто потерял родных, дай зажить этим ранам, дай возможность, дай силы продолжать жить. Тех, кто на чужбине, тех, кто вынужден оставить свой дом, дай возможность переживать это. Разлуку каждого, кто страдает от этой войны, поддержи и укрепи, как ты знаешь, как только ты можешь благословить и укрепить, Господь. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, чтобы было желание помогать другим, радость помогать другим. Благослови, исцели больных. Сейчас очень многие болеют. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Это очень непростое, тоже непростое дело, непростая задача. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром, как говорится, Господь даст мира своего народу. Господь даст силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. Мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать книгу Шофтим. Мы попрощались с Шимшоном. И начиная с 17 главы до конца книги, на следующей неделе мы с Божьей помощью заканчиваем изучать книгу Шофтим. Мы будем читать истории дополнения, то есть другие истории, которые происходили в это время. И наша сегодняшняя история, которую мы будем читать, происходила, скорее всего, на самой-самой заре истории Шофтим, буквально сразу после того, как народ расселился в стране Израиля, еще в самом процессе. Но давайте начнем сначала. Из этой истории мы также узнаем по ходу чтения, не сегодня, куда делись сыновья Моше. «Ви иш мяр Эфраим ушмо Михаяу». И был человек с горы Ефраим, и звали его Михаяу. Вёмарли ему, и он сказал матери своей: «Элиф умеа кеслев, 1100 серебряников, ашер луках лиха, которые были взяты у тебя, веат элит, гамма мардвеа знай, и ты проклинала за них». И говорил это его шимаи, и не кесев, и ты, Вот стипендия у меня. Анилях актив. То есть рассказ начинается с середины. Окей. Юноша приходит к матери и говорит, деньги, которые у тебя были взяты, 1100 серебряников, и за которые ты проклинала того, кто их взял, так что даже я слышал это, вот они, мама, эти деньги, они у меня, я их взял. Томаримо барух бниль Адонай. И сказала мать его, благословен сын мой Господу. То есть мать поняла, что она искала деньги, 1100 серебряников, это очень большие деньги. Только-только в прошлом году вы читали, что 1100 серебряников – это сумма, которая предлагается Далиле. Именно поэтому многие комментаторы предполагают, что, возможно, это вообще Далила. Здесь идет речь, но не похоже на то, что это Далила. Мать пугается того, что она прокляла сына, и она сразу же говорит, «Барух бриль Адонай, благословен сын мой перед Господом». Вешев, Этельфумеа кесов леймо, и возвращал, 1100 возвращать, 1100 серебряников матери своей, «Ветомар эмо, агдэшек дашти это кесов ле Адонай». Я посвящением посвятила эти деньги Господу, «Мииди», Ливни, рукою своим сыну своему дала, лясот песель у масуха, ата ашевену лах. Я делаю, посвятила эти деньги Господу, чтобы из этих денег, из этих серебряников, за эти деньги, сделать истукана и литую статую Господу. То, что буквально запрещает вторая заповедь десятисловия. Не делать никаких богов и богов литых. Здесь сразу сказано, мы сделаем и Бога литого в Господу нашему в посвящение. Для того, чтобы что? Для того, чтобы искупить проклятие, которым я прокляла сына. Вешев это кесов леймо, и он вернул эти деньги матери. Ватиках и мама Атаим кесев, и взяла мать 200 серебряников. Ватитнеу лицорых лицорев, и дала их она плавильщику, ювелиру. Ваясеу песель у масыха, и он изготовил литую фигуру, литую маску, и идола, и бывает Мигияу. И были они в доме Мигияу. То есть под спецзаказ по искуплению проклятия изготавливается идол, символизирующий Господа. Не какой-то другой идол, упаси Бог, нет. Но то, что Господь запрещает делать, изображение литое и истукан, изготавливается, чтобы искупить проклятие. Такое представление о Боге в народе на то время. Ваиш Миха, а Миха – это человек, Лобейт Элохим, у него есть Дом Божий. Что значит у него есть Дом Божий? У него есть небольшой уголок с жертвенничком, каждый куда, когда ему надо, он туда несет жертвенника. Высоты очень долго искоренялись, и у него, возможно, тоже есть такой уголок, где он сидит, Тору учит, там же жертвенник. Вот такой своеобразный Дом Божий. Вяз эфод, и сделал он эфод, сделал нагрудников, в терафим, и изготовил терафим. Терафим – это в общем, по большей части в те времена гадальные принадлежности. Ваимале яды хатми ванав, и уполномочил одного из своих сыновей, ваилоли коэн, и стал ему священником. בימים ההם, אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. потому что в те времена не было царя в Израиле, каждый делал правильно в своих глазах. Вот такое служение Богу налажено на горе Ефраим в доме одного простого еврея по имени Миха или Михаил. Он, здесь у него, так сказать, уголок Господу, он сделал истукана, сделал литую статую, сделал терафим. В общем, по своему размышлению, по своему разумению, по языческому примеру, скорее всего, усмотрел, как поклоняться Богу, и как же без священника, поставил священником, поставил начальника над всем этим домом своего сына. Вот такой работает, вот такой вот работает Дом Божий на горе Ефраим. Вейнар мивет лехем, и был юноша из Бетлехема, иудейского, мимешпахат Иуда, из семей иудейских, у Леви, у Гаршам. Он жил среди семей иудейских, а сам он левит, но живет там. Левит, как мы знаем, не имеет надела, он живет среди разных колен. Этот жил среди иудеев. Как мы узнаем из следующей главы, зовут этого священника, этого левита, Йонатан бен Гершом бен Минаше. В слове «Минаше», если мы посмотрим, как оно написано, на следующей беседе об этом поговорим более подробно, очень маленькая нун, которая вставлена в слово «Маше». И поэтому комментаторы говорят, в некоторых рукописях нет этого «нун». Скорее всего, Йонатан бен Гершом бен Моше, то есть внук Моше, это тот самый левит, о котором идет здесь речь, внук Моше Рабейну. Он жил себе в Бетлехеме, иудейском, среди жителей иудей. Ну, захотел обрести новую жизнь. Ваелеха иш Миаир, Бетлехем. И пошел человек из города, из Бетлехема, иудейского, Лягур Бешаримца, и жить там, где найдет. То есть пошел он искать свое счастье. Воево Ар-Эфраим. И дошел он до Ар-Эфраим. Ар-Эфраим не так далеко от Бетлехема. Ад-Бейт-Миха. Ле-Асот-Дарко. И шла его дорога через дом Михи. Ве-Йомар-Ле-Миха. Миха ему сказал, «Мянь-Табо, откуда ты идешь?» Уйомер Эля в Леви, и сказал ему левит, «Анохи ми вейт лехем Иуда». «Я из Бетлехема Иудейского». «Ве анохи олех лагур бешерем ца». «Я иду пожить там, где найду». Уйомер Эля Миха, и сказал ему Миха, «Шивай мади, поживи со мной». «Вели ли ав ули коэн, и будь мне отцом и священником». «Ваянухи, вая, этен леха асерет кесев леямим». «А я дам тебе 10 серебряников в год». То есть, представляете себе, 10 серебряников в год – это зарплата, которая предлагается за служение левиту, неважно, сейчас не будем говорить о чистоте этого служения. Представляете себе, что такое сумма в 1100 серебряников. Это зарплата за 110 лет. Верех бгадим и перемену одежд у михьетеха и содержание твое вейлеха леви. И левит согласился на это. То есть левита наняли на работу, ему предложили 10 серебряников, и он стал вместо сына Михи, стал коэном в этом заведении. Понятно, что левит не может быть коэном. Понятно, что и сын Михи не может быть коэном. Все понятно. Просто посмотрите, насколько поклонение, которое происходит в народе, далеко от того, что описывается в Торе. И когда мы говорим в дальнейшем, мы очень часто слышим такое, да не могло быть такого в Израиле. Да не могло быть, ведь написано же. Ведь написано же вот так вот. Вот такого не могло случиться. Такого не могло иметь место. То вот читайте историю из жизни простых израильтян. И, возможно, очень вероятно, внука Моше, то есть третье поколение от Моше, не тысячелетия прошли, не века прошли, а люди еще живы, еще помнят. Ну вот то, что происходит. И согласился левит жить с этим человеком. И был у него он как один из сыновей. То есть, в принципе, как сказать, вот это утверждение, будешь ты мне как отец и как священник, возрастом-то юноша не вышел, поэтому пока, может быть, потом он будет как священник, как отец, а пока он как один из сыновей. Ваемале Миха эт йедея Леви, и уполномочил Миха левита, то есть, ну, наполнил его пригоршни маслом, полил его маслом, ваилё нар ликоэн, и стал ему юноша коэном. Снова, нельзя, конечно, сделать из левита коэна. Все, что здесь происходит, все, что здесь происходит, абсолютно не по Торе. Все, что здесь происходит, происходит в израильских реалиях первые века после возвращения Израиля в страну. Просто чтобы мы представляли себе уровень соблюдения Торы в Израиле. Поэтому в этих последних главах ключевым рефреном будет повторяться: не было царя в Израиле, каждый делал то, что хотел, каждый делал то, что хотел. Вот такие вот дома Божии возникали по всему Израилю. Миха глубоко верит, что теперь его жизнь наладится. Йомер Миха, атая дати киита ваданайли. Теперь-то я знаю, что Господь будет благ со мной. Кияя ли леви ли коэн. Потому что левит стал у меня коэном. Я не абы кого взял себе в священники. Видимо, восприятие священника как человека, который ходит на небеса счастье добывать, предстоит перед небесами и в силу его статуса, ума, продвинутости и знания промокодов он получает что-то с небес, то Миха действительно думает, что он вытянул джекпот, взяв этого левита, поставив его коэном, и говорит: теперь-то я знаю, что Господь будет со мной добр, потому что я взял левита в священники. Такая вот начало истории, которая уже прекрасная зарисовка из области того, как живет Израиль, скорее всего, третье поколение от Моше, то есть совсем-совсем близко к Моше. Это 17 глава. Ну, сама история продолжается еще и в 18 главе. Это не конец истории. Шалом, Алекс. У меня в Библии 17 книг пророков, 16 книг Иисуса да был царя. Это все Танах или каких-то книг у меня нет? Объясните, пожалуйста, точнее, если можно. Проще всего зайти, наверное, на сайт, скажем, Танах.ру и посмотреть там список всех книг Танаха. вы убедитесь, что все книги у вас есть. Если вы имеете какой-то общераспространенный перевод Танаха, синодальный или перевод, в синодальном переводе весь Танах входит. Перевод архимандрита Макария тоже, если классические иудейские переводы, то уж, конечно, тоже. Поэтому не переживайте, у вас полностью Танах. Эта история, как срез, показывает уровень и состояние народа. Ну, да, скорее всего, так оно и есть. Здесь никто этой истории не удивляется. Мы дальше увидим, что и окружающим нравится примерно такой Дом Божий. Это похоже на моральную структуру. Каждый делал то, что считал правильным. Ведь не грабежом и убийством, а правильностью руководствовались. Да, руководствовались правильностью. Он считал, что вот так вот правильно сделать, правильно нанять левита коэном, договориться с ним. Это будет даст милость в глаза Господа. Правильно сделать Господу литую статую и идола. И поклоняться им, поклоняться через них Господу, упаси Бог. Ну, все считалось, так считалось правильным. Это никто же не делал Богу так, как Бог не хочет. Все делали так, как видели, что правильно делать. Можно ли сопоставить это время современным? Современная религиозность тоже похожа на то, что каждый делает так, как считает правильным, как будто у каждого своя религия и свой личный священник. В малой степени все-таки как бы влияние, авторитет писаний гораздо больше существует, чем то, что мы видим здесь, вот на примере вот этих историй, во всяком случае. Поэтому не настолько полная вседозволенность сегодня, как тогда. Как-то оказалось, что внук Моше остался без работы, не знал, чем заняться. Ну, видимо, мы говорили о том, что внук Моше – это немножко дети Моше, дети вообще изначально, да? Они ведь не были при перехождении через море. И не были в страданиях в Египте, поэтому они как-то особняком в народе Израиля сразу стояли, поэтому и про их лидерство ничего не сказано. Они при жизни Моше не были особо заняты. Оказавшись вне еврейской истории, там, где она зарождалась, не попав на зарождение еврейской истории, они оказались вне этой истории. Поэтому да, внук Моше, но это само по себе не заслуга. А пошел, согласился вот на такую работу. Если бы там действительно было наследие Моше в сердце, учение Моше, то ведь и не согласился бы. Скиния стояла в Шило. Про скинию мы вот на следующей неделе будем читать книгу, книгу Шмуэля. Будем читать про скинию и про те печали, горести, которые были со скинией в то время. Вот буквально нам на следующей неделе будет еще две главы из книги Судей. И на следующей неделе мы начнем читать историю царств, первую книгу Шмуэля. Кстати, возможность пригласить друзей, тех, кто хочет послушать с самого начала историю первой книги Шмуэля, которая первая книга царств в синодальном переводе, будет интересно. Ну, вроде бы вопросов пока вот что-то. Куда же делись настоящие коины и почему никто не воспрепятствовал? Это постоянно вопрос, который задают, когда что-то происходит, почему никто не воспрепятствовал. Мы всегда ждем, что кто-то придет и воспрепятствует. Нет, никто не воспрепятствует. Пришел вот человек, настоящие коины, может, они другими делами занимались. Тоже, когда такого запроса на коинское служение нету, то коины тоже разбредаются. Часть, конечно, в скинии жили, а часть, как придется. Ну, а кто мог прийти и воспрепятствовать? Всем, наоборот, нравилось. Знаете, словно до какого колена? Ну, примерно до 9-го, наверное, так. Ну, вроде бы на все вопросы отвечено. Что не успеем, ответим завтра с Божьей помощью. Тогда завтра продолжим читать эту удивительную историю и узнаем еще много интересного о том, чем жил простой народ Израиля. О судьях мы читали, теперь, так сказать, о гражданах почитаем. Всем шалом, до завтра. Еще раз светлой, радостной Хануки и благословений.